Жил в начале IV века в Сирии некий юноша по имени Ефрем. Был он раздражительным, часто из-за пустяков вступал в ссоры, предавался худым замыслам. А еще был уверен в том, что все в жизни происходит по воле случая. Однако промысл Божий вразумил пылкую молодость. Ефрема ложно обвинили в краже овец и бросили в темницу. Туда же были посажены два других, также невинных человека. Одного из них обвиняли в прелюбодеянии, другого – в убийстве. Юноша постоянно размышлял над случившимся и однажды услышал во сне голос: «Будь благочестив и уразумеешь промысл. Перебери в мыслях, о чем ты думал, что делал, и поймешь, что и ты, и твои товарищи по несчастью страдаете справедливо». И тогда Ефрем вспомнил, как когда-то он со злым умыслом выгнал из загона чужую корову, которая затем погибла. И узники рассказали, что один из них участвовал в обвинении женщины, оклеветанной в прелюбодеянии, а другой видел тонувшего в реке человека и не помог ему. Все это так поразило Ефрема, что он решил изменить свою жизнь. А когда все трое были отпущены на свободу, юноша во сне вновь услышал голос: «Покайся в неправде своей, убедившись, что есть в мире око над всем надзирающее». Удивительный пример. Как ярко и наглядно он свидетельствует о том, что Господь имеет неусыпное попечение о каждом человеке и каждого ведет ко спасению путями непостижимыми и неисповедимыми. Нам бы только научиться вверять себя в руки Божьи, но делать это нелегко. Часто мы не желаем принимать такую заботу Бога о нас, а после сами не понимаем, откуда в душе рождаются и ропот, и неудовлетворенность жизнью.
Вот, к сожалению, основной бич нашего времени – это постоянное недовольство. Недовольство своей судьбой, недовольство окружающими нас людьми – это постоянные внутренние переживания, когда мы сами думаем, что вот чего-то мы не успели, куда-то мы не пришли, и начинаем внутри накручивать себе, пережевывать эти помыслы, и сами заводим себя в какой-то внутренний тупик. А иногда надо просто вот открыть глаза. Надо просто выйти наружу и увидеть, что все в руках Божьих, и что Господь ведет тебя и знает, как и что устроить. Не нужно соотносить свои неприятности с тем, что якобы кто-то навел на тебя порчу, что кто-то сглазил тебя, потому что самые болезни находятся в руках Божьих. И виноват в этом не сосед или завидующая тебе подружка, которая начала приколдовывать или подбрасывать тебе какие-то заговоренные иголочки. Виноваты в своих бедах бываем мы сами, потому что удаляемся от Бога. А если мы без Бога, то мы без духовной защиты. Человек же, который находится с Богом, защищен ими. Вот помните из Евангелия, что бесы без позволения Христа не могли войти даже в свиней. Даже в бессловесных животных не могли войти бесы и причинить им какой-то вред, пока не позволил Спаситель. Вот так тем более нам, тем более человеку, который создан по образу Божию. Никакие демоны не могут причинить вреда, если нет на этого особого Божие произволения. Иногда, когда читаешь жития святых, когда вообще смотришь на окружающую жизнь, то видишь удивительные вещи. Святой праведный Иоанн Кронштадтский, он исцелял очень многих людей, он спасал из самых безнадежных ситуаций, А ведь незадолго до смерти ему была попущена достаточно тяжелая болезнь, и мало кто знает, что за несколько лет до смерти святой Иоанн Кронштадтский получил очень тяжелые повреждения, потому что его пригласили в один дом якобы помочь больному. И там на святого Иоанна напали и нанесли ему тяжелые, в общем-то, повреждения, которые впоследствии и стали причиной его смерти. Но вот батюшка Иоанн Кронштадтский очень просил не мстить этим людям и запретил, так сказать, вот сами сведения об этом делать общеизвестными, чтобы не начались погромы. И об этом даже вот мало кто знает до сих пор, об этом случае. Но что мы видим? Что даже святым Господь попускал болезни. Или преподобная Мария Гатчинская, она прожила жизнь, будучи сама больна болезнью Паркинсона. То есть Господь вот не снимал с нее этой болезни, но по ее молитвам исцелялись другие. Вообще я знаю одну женщину, которая через таинство соборования исцелилась от болезни Паркинсона, и после этого она прожила еще 15 лет. То есть все находится в Божьих руках. Заболел ли ты? Или наоборот, ты выздоровел? Это все находится в руках Господа, который как врач знает, что нам не спаслать, что нам нужно в этот конкретный момент. И зачастую болезни, они служат прекрасным духовным врачеством. Ибо человек часто ищет здоровье для того, чтобы грешить, для того, чтобы удовлетворить свои страсти. Через это губит свою вечную бессмертную жизнь. Но вот часто для людей сами страдания, они служат таким преткновением. И особенно часто атеисты, неверующие люди, ставят нам, верующим людям, в упрек. Вот как же так? Если Бог есть, если, как вы говорите, Он премудр и благ, если Он всемогущ, то почему Он попускает нам такие страдания? Тем более детские страдания. Вот помните, как в романе Достоевского «Братья Карамазовы» там благочестивому Алёше приводится такой пример, как наглый помещик затравливает борзыми невинного ребенка. И что толку матери, что этого помещика посадили? Ведь сына ей уже не вернуть. Где же вообще Бог в таких критических ситуациях? И что же это вообще такое происходит, если невинные дети страдают? А дело все в том, что причина страданий человеческих — это наш грех. Еще на заре истории мы протянули руку к змею. Вот представьте, что если кто-то протянет руку к змее, она ужалит, и яд начнет действовать. Какие ни принимай меры, все равно какое-то отравление будет, и организм от этого начнет страдать. Вот то же самое было и грехопадение, соблазн вот этого первого змея-искусителя, через это люди впустили в себя яд греха. И вот этот яд, он действует на протяжении истории. А есть вот такая вот маленькая особенность, что зло, оно всегда несправедливо. И если зло вошло в мир, то действовать оно будет самым несправедливым образом. И значит, будут страдать невинные. Вот давайте вспомним, какой была самая первая смерть. Кто умер первым в истории человечества? Не Адам, не Ева, то есть не те, кто были виновниками грехопадения, не первый их сын Каин, который, в общем-то, не отличался уже благочестивым характером, потому что он больше старался устроиться здесь, на земле, и его сердце было наполнено завистью, злыми мыслями. Не Каин умирает первым. Самым первым умирает невинный Авель, умирает ребенок, ребенок Адама и Евы. То есть самая первая смерть — это была смерть ребенка Адама и Евы, смерть невинная. И вот тогда мы уже видим вот начало этого действия закона несправедливости, когда страдают именно невинные. Но причина этого была грех человека. И до сих пор происходит все то же самое. Из-за того, что мы поражены грехом, страдают невинные. Но Господь непостижимым образом и это обращает во благо. В книге Иова есть такие слова. «Люди рождаются на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх». Когда горит пламя, искры устремляются вверх. И человек своей душой может устремиться вверх, к небу, к Богу, только благодаря огню страданий. Они мобилизуют и организуют душу. Они помогают отстать от всех земных, глупых абсолютно каких-то увлечений, пристрастий, глупых и ненужных нам плотских страстей. Страдания помогают задуматься и внутренне преобразиться. И даже детские страдания становятся во спасение ребенку, как бы это ни казалось нам жестоким и несправедливым. Вот давайте вспомним известный случай из жизни Рылеева. Это декабрист, который был приговорен к смертной казни. И один из пяти декабристов стоял на эшафоте, и петля была на его шее. Но что предшествовало этому? Ведь когда-то, когда он был еще младенцем, он сильно разболелся. И мать молилась о исцелении своего малыша. Молилась со слезами на коленях. И вот в ту же ночь ей было показано сновидение, как ребенок ее выздоравливает, потихоньку подрастает, а потом у него начинаются какие-то юношеские греховные увлечения. Потом вдруг проходят какие-то собрания в потаенных комнатах в табачном дыму, и там обсуждаются какие-то планы и заговоры. А потом мать видит эшафот, на котором стоит ее сын. И вот молитва матери все-таки пересилила. Она вымолила своего ребенка у Бога. Но в итоге он и стал возрастать вот так, как ей было показано. Он реализовал себя так, как уже было заложено где-то в сокровенных глубинах его души. И один из пяти он стоял на этом эшафоте. Но промысел Божий и здесь оказывается необыкновенно премудрым. Во-первых, мы знаем, что во время этой казни петля сорвалась, и несколько вот из приговоренных пяти. У них петля сорвалась, и была такая вот традиция на Руси, что это считалось тоже Божьим знаком, что сам Господь оставляет осужденного живым. К сожалению, к великому сожалению, император Николай I повелел казнить их вторично, что было нарушением сложившихся традиций, и, видимо, где-то тоже вот Николай I поступил вопреки воле Божией. Но далее, что хочется еще подчеркнуть, Дело в том, что сам Рылеев, о котором мы говорили, он умер по-христиански. Будучи перед казнью в тюрьме, в заключении, он искренне исповедовался, он причастился святых тайн и даже своей собственной жене писал, чтобы она обязательно посещала храм, исповедовалась священнику и вела образ жизни христианский. То есть даже когда Господь вот маме этого декабриста показывал, чем закончится его жизненный путь, и тогда Господь не оставлял его. Он оберегал его по жизни, старался отвести. Мы, может быть, не знаем этих случаев, но это было, несомненно, так. И прозрение Рылеева наступило уже в темнице, когда он был приговорен. Самое главное — это когда человек свободен от греха, когда сердце твое уже не сковывают никакие страсти, когда ты встречаешь вечность с чистой душой. И к этому Рылеева привел Господь Бог. Всегда важно помнить, что Господь присутствует с нами, как бы мы себя ни вели. Мы можем капризничать, как дети, которые дерутся друг с другом, ломают друг другу игрушки, что-то отнимают, задевают себя своими руками и даже царапают, но родители все равно любят детей. И вот уникальность Господа Иисуса Христа заключалась в том, что Он умер вообще за всех. Он умер за тех, кто несет скорби и страдания, за тех, кто несправедливо погибает, вот за маленьких невинных детей. Мы упомянули случай, когда помещик затравил собаками маленького ребенка, но ведь часто люди ведут себя хуже собак. И сам Господь Иисус Христос, буквально можно сказать, тоже был растерзан людьми. Его подвергли страшнейшим истязаниям, бичеванию, а кнут, который мы встигали, он, ведь это было не просто веревка, на конце острые шипы, и обычно считалось так, что 50 ударов вот такой плети уже приводило человека к смерти. Спасителю дали 98 таких ударов, то есть превысили меру в два раза. Тело его было практически истерзано. Но почему мы знаем о количестве ударов? Потому что это подсчитано за счет исследований Туринской плащаницы. После этого Спаситель претерпел крестную смерть. Муки распятого, они просто невыразимы, потому что граненые гвозди пробивают нервные окончания на руках и ногах. Тело оказывается в таком положении, что невозможно дышать, и чтобы вздохнуть, нужно опираться на ноги и немножко приподняться на кресте. И вот Спаситель во искупление грехов всех понес эти страдания. Мера его страданий превысила меру всех страданий в истории человечества. Он понес не просто страдания физические, но и душевные, ибо на кресте Господь произнес: Боже мой, почему ты меня оставил?» Спаситель выразил через это муку богооставленности. То есть вот конец всякого греха — это ад. Ад — это богооставленность. И чтобы искупить наши грехи, Спаситель воспринимает на себя муку богооставленности. И на кресте он испытывает как телесные, так и душевные страдания. И в этих страданиях искупаются грехи всего мира. И вот уникальность страданий Христа как раз заключается в том, что Он умер как за невинно страдающих, за тех, кто терпит какие-то скорби, болезни, но также он пострадал и за злодеев, за тех, кто причиняет зло другим, за тех, кто пытается нажиться на благе другого человека, потому что эти-то люди и являются самыми несчастными. Несчастен не тот, у кого что-то отняли, несчастен тот, кто отнял, несчастен не тот, кого убили. Несчастен тот, кто убил. Вот как об этом говорил в романе Достоевского «Преступление и наказание» Родион Раскольников. В конечном-то итоге он сказал: «Я не старушку убил, я себя убил». И вся его жизнь, это была уже не жизнь, а смерть, смерть души. И вновь он воскрес только через покаяние, через внутреннее преображение, подобно вот блудному сыну, тому фрагменту Евангелия, который, вот, так сказать, Раскольников читает в Евангелии. И на самом деле все человечество уподобляется двум разбойникам, распятым рядом со Спасителем. Вот помните из Евангелия? На Голгофе находилось три креста. В центре крест Христов, где страдал Господь Иисус, наш Спаситель, а по правую и по левую стороны от него два разбойника. И святые отцы объясняют, что вот эти два разбойника — это образ всего человечества. На земле страдают все. Вот внимательно понаблюдайте вокруг себя. Послушайте своих родных, близких. Посмотрите, как живут богатые люди. Каждый человек считает, что он чего-то лишен, что ему чего-то не хватает, что чего-то он не получил. И чем выше социальный уровень человека, чем больше он получает средств, тем в более сложные условия он и поставлен. Ему надо обслуживать дорогие автомобили, оплачивать коммунальные платежи и оплачивать, так сказать, вот свои коттеджи просто в немыслимых суммах. И вот я не встречал еще ни одного счастливого предпринимателя, ни одного счастливого богача, но самое интересное, что нет ни одного богатого человека, который считал бы себя в достатке. Всегда чего-то не хватает. Страдают все. У всех есть какие-то лишения, какие-то скорби. Все стерпят какие-то несправедливости. Мы все подобны вот этим двум распятым на крестах разбойниках. И мы действительно разбойники, мы все грешим. Каждый грешит по-своему. У кого-то это явные дела разбойничьи, а у кого-то грех сидит в мыслях. И он такой же злодей, но просто мысль не стала делом. Вот мы все страдаем, и мы все разбойники. Но ведем мы себя по-разному. Рядом со Спасителем было два разных разбойника. Тот, который по правую сторону, признал свою греховность, раскаялся и сказал: «Господи, достойны мы по делам нашим приемлем, помяни меня во царстве Твоем». И вот этот разбойник и был спасен. И ему уподобляются те, кто понимает, что мы в жизни несем заслуженное. Все наши скорби, все наши беды — это то, что нам нужно понести, как врачество от наших грехов. И спасти нас может только искреннее покаяние пред Богом. Оно приносит облегчение, уходит груз грехов, и такой человек оказывается вместе со Христом. Но, к сожалению, другая половина человечества уподобляется неразумному разбойнику. Тот говорил: «Зачем мне попущен этот крест? Вот ты, Христос, страдаешь. если ты действительно Сын Божий, то избавь меня от моего креста, избавь меня от этих страданий, а мне каяться не в чем». И, к великому сожалению, очень огромная часть человечества, она уподобляется этому неразумному разбойнику, не желая раскаяться в своих грехах и не желая получить внутреннее облегчение, свободу своего сердца.
Есть Боже, Боже.